Я ехала на отбор невест, но потеряла память в страшной катастрофе. Вот и все, что я о себе знаю. Правда, теперь три благородных семейства пытаются доказать наше родство. Получается, два из них откровенно лгут. Но вскоре мне начинает казаться, что лгут все вокруг. Но я собираюсь во всем разобраться. Понять, что со мной произошло по дороге и что творится на отборе, на котором буквально все против меня. Включая мое собственное сердце, решившее влюбиться не в того, в кого следовало. Оксана Гринберга. Невеста для кронпринца. Глава первая. Иногда я вырывалась из темноты, открывала глаза и смотрела. Бездумно разглядывала разноцветные пятна света, которые олицетворяли для меня окружающий мир. Время от времени эти пятна приходили в движение и складывались в лица людей. Те встревоженно склонялись надо мной, и я могла даже разглядеть, как шевелились их губы. Кажется, они о чем-то у меня спрашивали, что-то от меня хотели. Но я не только ничего не слышала, но и ответить им тоже не могла. На это попросту не хватало сил. Признаюсь, даже открыть глаза было большим испытанием. Надолго меня не хватало. Очень скоро мой мир начинал расплываться, распадаясь на части. Вместо света приходила боль. А потом накатывала тьма, и я в очередной раз погружалась в сон без сновидений. Но через какое-то время снова просыпалась, открывала глаза, и все повторялось с самого начала. Через несчетное число таких пробуждений мне все-таки удалось запомнить одно лицо. Это был молодой темноволосый мужчина, невероятно привлекательный. Я ощутила его притягательность даже в своем странном сне, похожем на оцепенение. Наверное, потому что с каждым разом я стала приходить в себя на все более долгое время. Затем в моем мире начали появляться не только цвета, но и звуки. Иногда я слышала стук дверей, поступь шагов и обрывки разговоров. Позже пришли вкусовые ощущения. Меня стали будить, чтобы напоить и попытаться накормить. Есть я отказывалась, но сделать несколько глотков смогла. К тому же во время коротких пробуждений вокруг меня стало появляться все больше и больше людей, которые склонялись надо мной с выражением тревоги и надежды на лицах. Но я лишь разочарованно закрывала глаза. Меня интересовал только тот черноволосый мужчина. К сожалению, он стал приходить все реже и реже. Или же он появлялся тогда, когда я спала? Но я продолжала спать. От этого никуда было не деться. Сон был моим спасительным убежищем, потому что через короткое время после пробуждения всегда приходила боль. Накатывала на меня, словно морской прилив. Сперва едва заметно, но постепенно нарастала, пока не становилась настолько интенсивной, что терпеть ее уже не было мочи. Именно тогда меня снова погружали в магический сон. Однажды, засыпая, я услышала, как об этом говорили. Это продолжалось так долго, пока кто-то не решил, что пришло мое время пробудиться окончательно.
«Просыпайтесь, вам уже пора», — раздался над ухом мужской голос, который и вырвал меня из привычного забытья. Я послушно распахнула глаза, потому что слышала этот голос много раз и успела к нему привыкнуть. Затем прищурилась, надеясь, что увижу того самого мужчину, который заставлял мое сердце биться быстрее. А меня — мечтать избавиться от магического оцепенения. Но это был совсем другой человек. Седовласый, крепко сложенный, с острой клинышком бородкой и внимательным взглядом черных глаз. «Вот и все», — заявил он, убирая ладонь от моей головы. На это я все же моргнула. Он пронес руку слишком близко от глаз.
«Я снял с вас последние остатки магического сна, но беспокоиться вам не о чем, юная леди. Боль больше не вернется».
Я заморгала, не спеша ему верить. Ожидала... Да, примерно через это время после пробуждения начинали появляться первые ее признаки, после чего накатывала та самая боль. Какие-то мгновения еще терпимые, но затем проще было убежать и спрятаться в мире сновидений, чем терпеть то, как она буквально разрывала меня на части. Но боль на этот раз не спешила меня навещать, да и сознание продолжало проясняться. Уже очень скоро я пришла в себя настолько, что смогла оторвать взгляд от мужчины и повернуть голову, пытаясь понять, где я нахожусь. Заморгала, приноравливаясь к дневному свету, и мой мир расширился до просторной, дорого обставленной комнаты, обклеенной бледно-кофейного цвета обоями и с лепниной под высокими потолками. Увидела я светлую мебель, изящный столик с изогнутыми ножками, на котором стояло несколько пышных букетов, источавших приятный запах. Обоняние, кстати, тоже ко мне вернулось. Мягкие кресла неподалеку от кровати и задернутые бежевые гордины. За ними, судя по пробивавшемуся в комнату свету, вовсю разыгрался солнечный день. Затем я ненадолго задержала взгляд на поднятом балдахине собственной огромной кровати, после чего уставилась на белоснежный пододеяльник с нашитыми на нем накрахмаленными кружевами. Поверх него лежали худые женские руки, выглядывавшие из сорочки до локтя. Я не сразу поняла, что это мои собственные. Попробовала ими пошевелить. Не сразу, но мне все-таки удалось. Затем с трудом, словно к ней были привязаны камни, поднесла правую руку к лицу, уставившись на тонкие пальцы без каких-либо украшений. На этом мои силы закончились, и рука безвольно упала на одеяло. Сидевший рядом с моей кроватью мужчина хмыкнул, и я снова повернула голову, чтобы разглядеть его получше. У мужчины оказалось смуглое подвижное лицо и приятная улыбка. Одет он был в черный, застегнутый на все пуговицы камзол, из-под которого виднелась белоснежная блуза с пышным жабо. «Маг!» — неожиданно пришло в голову. «Этот человек был магом!» Я это чувствовала. Ощущала идущие от него вибрации, свидетельствующие о его даре.
«Кто вы?»
— спросила у него с трудом, ворочая языком.
«Рад, что к вам вернулся дар речи, юная леди», — отозвался он. «Меня зовут Семюэль Норвей, и я придворный лекарь его величества Реджинальда Годдарта. Всегда к вашим услугам!»
И вежливо склонил голову. На это я попыталась вспомнить свое имя, чтобы ответить ему такой же любезной речью. Но почему-то не смогла. В голове словно образовался мыльный пузырь, прозрачная пленка, наполненная пустотой. Внутри не было ни воспоминаний, ничего.
«Со мной что-то произошло», — наконец, перестав терзать упрямо молчавшую память, призналась я лекарю. «Я почему-то ничего не помню»,
— сказала и замолчала, утаив от него то, что этот факт напугал меня до дрожи. Сердце, до этого вяло и неслышно стучавшее, заколотилось так, что отдавалось даже в уши. И даже сквозь слабость я ощущала приближение паники.
«Но как же так? Почему я не могу ничего вспомнить, хотя всеми силами пыталась выловить из того пузыря хоть что-нибудь?» Но в нем было пусто. «Все в порядке», — сказала я себе, пытаясь успокоиться. «Со мной произошло, подозреваю, что-то довольно неприятное».